Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Всем привет! Это проект «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский. У нас в гостях протоиерей Андрей Лазарев, руководитель реабилитационного центра «Радуга» в Тверской епархии. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Христос воскресе, дорогие наши радиослушатели.
Отец Андрей – человек удивительный. Он создал реабилитационный центр в том месте, где, казалось, вообще город превратился в жертву наркобизнеса. Весь город, можно сказать, вымирал от напасти, которая началась в 90-е годы. И отец Андрей победил наркобизнес в отдельно взятом городе. Удивительная история, отец Андрей. Расскажите, что это было и как оно начиналось?
Чем вы их там окропили, что они разбежались все?
Ну, во-первых, я не побеждал. Все-таки собрались неравнодушные люди тогда. Это было 20 лет тому назад уже много лет прошло. И уже лет 10 мы живем довольно-таки спокойно.
Вот, да. Давайте скажем, мы говорим, что за город-то?
Конечно, да. Город Кимры. Кимры, это очень даже известный город, да. В узких кругах.
Тем более, что тогда, 20 лет тому назад, он прогремел как малая столица российского наркобизнеса. Он тогда назывался, и действительно, ситуация была очень сложная. У нас не то, что подростки, дети попали сразу на героин. Вот так случилось. У нас есть свой Савеловский вокзал в Москве. Станция Савелова, это город Кимры, и есть. И вот на конечной остановке этого железнодорожного пути Москва, станция Савелова, и расположился этот цыганский поселок, вот откуда героин распространялся на весь, наверное, центральный регион. На Тверскую область, на Ярославскую, на Московскую область.
А, то есть это не только был сам этот город маленький, он вообще там
широкий. Нет, там был центр распространения, да, вот этого, вот этой отравы.
Какие-то годы это? Начало 90-х?
Нет, конец 90-х, начало 2000-х годов, да. Вот и было понятно, что если так все будет продолжаться, у нас нет будущего у наших детей, вот, они все вымрут. Вот везде валялись шприцы, и я помню, на наших глазах дети шли в школу, значит, употребляли.
Прямо по пути в школу?
По пути в школу употребляли наркотики, из школы тоже употребляли. И вот, например, с домом, где я жил, с матушкой, у меня было двое детей, младенцы тогда, в то время. Вот было три наркоточки, где продавался героин. Это там 200 метров, там 100 метров, 300 метров.
Я помню, нашумела история, даже воспитательницу детского сада взяли за то, что она этим занималась, торговала, да?
Ну, это жуткая история, да.
В смысле, в детском саду?
Воспитательница детского сада была наркокурьером у цыган. И жуткая история, почему? Потому что ее полицейские задержали на станции Савёл, у нее было полкилограмма героина.
Объемы-то какие?
Да, и ее отпустили в суде, потому что она из Москвы привезла наркотики, чтобы их добровольно сдать полиции.
Ничего себе.
Вот такую легенду была. Придумали, да?
Такую легенду придумали, да. И, конечно, общественность тогда возмутилась, и ее все-таки привлекли к ответственности.
Я вот только хотела спросить, что в городе-то наверняка были не только цыгане и дети, да? Были же еще взрослые, и, наверное, полиция, милиция.
Ну, полиция – отдельная история, отец Андрей. Наверное, я так понимаю, все это не без ведома происходило, да, так скажем?
Ну, конечно. Если назвать всю эту борьбу, мы начали тогда 20 лет там назад борьбу с коррупцией. Конечно, мы понимали, что цыгане – это конечное звено вот этой наркомафии, а начало-то оно гораздо выше все. Вот и когда началась эта борьба, вот сняли начальника управления, областного управления полиции Тверской области, прокурора Тверской области, и нашего начальника милиции. Но вот основная борьба развернулась против наших кимских судей.
Ух ты.
Вот это интересно, 5 судей, да. Вот, которые, вот они...
Там была, по-моему, история, что вы, они как-то на вас обиделись, да?
На меня обиделись, 2 года мы с ними судились.
А за что обиделись, что там произошло?
Ну, я сказал правду о них, как мне тогда казалось. Они обиделись на эту правду и возбудили дело тогда против меня в Москве, в Замоскворецком суде. Вот, и 2 года, да. Ну, мы победили. Кимрских судей их теперь нет, а вот мы, слава богу.
Там, по-моему, была такая история, что кимрские судьи, когда отец Андрей как-то рассказывал, что не очень хорошо они судят, да, по таким наркоделам, сначала какие-то колоссальные деньги затребовали, да, компенсацию, чуть ли на 1 000 000 или 5 000 000 на каждого судью.
А в чем,
судью,
в чем они вас обвиняли? В клевете?
В клевете, да, в клевете. 5 000 000, да. Да, это большие деньги были в то время, да и сейчас.
И в Твери, но... по-моему, там дело так и не удалось им доказать свою правоту, да, и все перевели в Москву, да?
В Москву, да.
А Москва, что самое любопытное, меня просто это поразило, Москва в итоге признала их правоту, но... 500 рублей, да, по-моему, там?
Заняло 500 рублей.
500 рублей. Это же такая...
Интересно, да.
Ну, подождите, давайте вернемся к самому началу. Вы в Кимрах оказались, потому что вас назначили на приход, или вы там жили?
Я был 3-м священником в соборе. Вот я сам из Ярославля в 92-м году приехал в Кимры. Вот послужить Богу, церкви и людям. И вот с 92-го года... В Кимрах, да. Вот, был 3-м священником тогда.
Ну, вот 3-й священник.
Надо было, чтобы вы приехали туда, чтобы хоть кто-то начал что-то делать, да?
Ну, я не знаю.
То есть всех все устраивало до сих пор? Как там город жил вообще?
Ну, это, знаете, вот это, как сказать, вот сразу город накрыло. Это не постепенно начиналось все. В 90-м году накрыла вот эта вот волна, вот этого героина. Поэтому нет, до 99-го года мы жили, в принципе, спокойно, как и все, как и везде. Вот это была волна, это было некое цунами.
А вам не страшно было? Вот человек, можно сказать, достаточно внешний для города, да? Еще и 3-й священник, все-таки настоятель – это настоятель, а 3-й священник – это же человек, ну, не очень имеющий таких широких права и полномочия, да? Разворачивать такую, прям, можно сказать, борьбу против вот этого всего, ну, серьезного дела. Это же бизнес, и причем с большими деньгами, и с большими даже криминальными всеми особенностями.
Я был не один. Мы где-то в 98-м году вот создали свою общественную организацию.
При
храме, да, православную общественную организацию, уже тогда, в 98-м году, по благословению отца Александра Шругунова, у него тогда в Москве работала общественная организация «За нравственное возрождение Отечества». Вот, в те далекие годы, в 90-е. Вот, а батюшка наш духовник, поэтому вот мы тоже хотели как-то вот включиться активно в общественную жизнь нашей страны. Такое время было неспокойное, я помню, конец 90-х годов. Хотелось что-то сделать для людей, для нашей страны. Мы тогда были молодые, энергичные. И вот тогда такие люди объединились в эту общественную организацию. Был выбран председатель. Ну, я был как духовник, что ли. Вот это общественное...
В Кимрах она базировалась.
В Кимрах, да, да, как филиал вот этой московской, вот отца Александра Шругунова, да. И вначале мы занимались общественной работой тогда. А вот когда пришла вот эта беда, мы вместе объединились при этой беде. Вот в нашей вот общественной организации.
А что вы делали? Как вы боролись с ними? Это же, ну, молох просто, гидра многоголовая.
Борьба с коррупцией, да. Да, нам удалось привлечь все средства массовой информации тогда. До программы «Время» дело дошло даже потом. А очень нам помог тогда вот его первый репортаж, я помню, самый яркий. Самый честный, самый сильный, самый эмоциональный репортаж он сделал. По 3-му каналу выходила передача «Русский дом» Александра Крутого. Вот Александр Крутов из Останкино к нам тогда прислал Александра Егорцева. Такой известный,
да,
журналист.
Известный, да.
Сейчас он,
да,
на телеканале «Спас» работает. Ага. А тогда на третьем канале работал. И вот он к нам приехал, сделал первый репортаж. В воскресенье, наверное, в какой же это, 2002 год, наверное, был. В воскресенье репортаж вышел в июне месяце. А в понедельник уже у нас в Кимрах был заместитель генерального прокурора России.
Ого.
Генерал Макаренко уже был у нас, потому что, видимо, Устинов посмотрел, видимо, в свободное время.
А Устинов тогда был генеральным прокурором.
Да, генеральным прокурором был. В воскресенье посмотрел репортаж, а в понедельник его зам был уже в Кимрах, и поэтому вот, вот и началось тогда.
И вы прямо лично его водили, показывали, как все это выглядит?
Ну,
да?
Встречались, да, и сразу тогда вот большие головы и полетели, и вот я уже, как я уже сказал раньше, и начальник управления милиции Тверской области тогда, и прокурор Тверской области, и начальник нашей милиции, и наш прокурор тогда, и стало понятно, что если что-то делать с этим, то вполне можно бороться и можно побеждать. Вот сразу с больших голов. Так вот. Но это чудо, конечно. Это чудо. Это, я понимаю, что второго раза бы не вышло, наверное.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера».
Если у вас есть желание поддержать работу центра «Радуга» в Тверской епархии в городе Кимры, который возглавляет отец Андрей, это можно сделать на сайте radugadefisrehab.ru. Отец Андрей, ну вот вы рассказали, что полетели головы после приезда замгенерального прокурора в Кимры. Но все-таки выстроить борьбу и систему какого-то противодействия вот этим вот этому наркобизнесу, который там обосновался. Это целая же работа, все равно это не просто всех уволить, надо же что-то сделать, да?
Ну, наверняка они сопротивлялись.
Да.
Ну, наверняка они сопротивлялись.
Ну, я имею в виду, что вам, скорее всего, вообще, может быть, и даже и опасность грозила, и угрозы какие-нибудь поступали.
Ну, знаете, может быть, и грозило, но когда принимаешь решение для себя лично идти до конца, вот удается победить, так или иначе. Вот я принял решение идти до конца, что мы победим обязательно. Вот мы победили. Конечно, вместо этих людей стали приходить новые люди, молодые, вот, работники силовых структур. И мы как-то вот им стали помогать вместе. У нас, знаете, такой, у меня дома был некий штаб, такой круглый стол советский.
Это интересно.
Старинный, да. И за этим круглым столом собилось по 10, по 12 человек. Начальник наркоконтрольной, начальник ФСБ, представители полиции, знаете, тогда же представители криминала нашего. Вот все вместе собирались за одним столом и принимали там какие-то важные решения.
Ну, криминал, в смысле, не нарко?
Нет.
Другие статьи.
Те, кто были против. Удалось объединить всех, кто был против этой мафии. Да, всех, да, удалось объединить в один кулак, и поэтому, наверное, удалось тогда вот победить.
Но вам не страшно было?
Нет, не страшно было. А терять
ничего. А сейчас их уже нет? Или где эти наркотоварищи?
Ну, в места не столь отдаленные отправились, какая-то часть разбежалась. Uh-huh. Вот, а сейчас и возвращаться им некуда уже, потому что там в прямом смысле руины.
Ну, знаете, ну, победить – это здорово, и это просто невероятно здорово, что у вас это удалось. Но все-таки судьбы людей загубленные.
Последствия
и
всего этого.
Те смерти, которые принесли вот это их же не вернуть. Вот,
ну, то есть, да, вы вроде как бы источник закрыли, но осталось огромное количество отравленных людей.
И семьи разрушенные. Что с ними делать? Как?
Вот вторая цель у нас была открыть центр помощи, да, детям, пострадавшим в наркоговойне. Мы тогда так об этом говорили. Вот, и очень долго шли к этому, потому что дело было новое, неведомое, совершенно неопознанное, как помогать таким детям, подросткам, молодым людям. Тогда все только начиналось еще. Вот, но цель была, конечно, нас тогда поддержал и губернатор Тверской области, и митрополит Виктор тогда, правящий наш, вот архиерей, поддержал, дал благословение. Но так как я был третьим священником в соборе, ну, сами понимаете...
Развернуться особо нельзя было.
Мягко говоря, не развернешься, да. То есть благословение было, разрешение было, а как,
где? А что делать-то?
Да? А что делать? Да ни средств нет, ни храма, ну ничего нет. Поэтому, да, 2004 года, ну я, конечно, поездил по стране, посмотрел, как это происходит в других местах. Вот был даже у Евгения Ройзмана в Екатеринбурге, в городе без наркотиков. Его центр смотрел, как они работают. Тогда у них уже 2 года как центр работал. В то время был под Санкт-Петербургом в центре тоже.
Ну, Елена Рыдалевская, да?
Да, знакомая, да. Да. Вот. Ну, нужна была какая-то основа все-таки, да. Или храм, при котором это можно было.
А вот интересно, кстати, вот эти люди там, Рыдалевская, Ройзман, они вам говорили, делай, или наоборот говорили, даже не, вот прям даже не начинайте это вообще.
Нет, не было дела. Нет, нет, нет.
Вдохновляли, поддерживали?
Все поддерживали, конечно, все поддерживали, да. Но, знаете, к 2004 году у меня все равно некое разочарование такое наступило. Я понял, что я, ну, ничего не смогу больше уже сделать, и, ну, пора как-то успокоиться. Вот идет эта нарковойна, вот можно, да, этим заниматься дальше. Вот. Некое разочарование наступило.
Ну, то есть, что вы реабилитацию уже не потянете, да?
Ну, то, что, ну, мне одному, мне ничего не создать. И вот в 2004 году мне очень повезло в жизни. Судьба меня забрасывает в Польшу, в католическую страну, казалось бы, православного священника, в город Гливицы, где началась, кстати, Вторая мировая война, вот, в центр «Фамилия» на обучение к доктору Анджею Маймаевскому. Вот почему к нему я сразу расскажу тогда. Потому что он великий русский патриот. Он говорит, что мой дед не предавал русского царя, а его дед... генерал царской армии Владимир Маевский.
Вот это да.
И поэтому он выиграл грант во Всемирной Федерации терапевтических сообществ, программа, по которой работает его центр, программа, по которой работают все профессиональные центры в мире. И на эти средства 3 года проходило обучение специалистов из России.
Вот
около 70 человек проходили обучение в течение 3 лет. Вот у него в центре бесплатно совершенно. Нужно было только туда приехать, и все. Были теоретические занятия, была и практика. И вот, знаете, вот разочаровавшись уже тогда у нас в России, я фамилии у доктора Маевского поверил в успех нашего безнадежного дела, как мне тогда уже казалось.
А почему поверили?
Я, увидел конвейер по производству здоровых людей.
Вот это да.
Там работа, там 100 пациентов у них в программе, 100 одновременно. И вот увидел людей, которые туда приходят в программу, вступают в программу, как им трудно, как им тяжело. И увидел результат потом. Я в течение 15 лет ездил потом в «Фамилию». Да, мы стали друзьями, близкими друзьями. Мы установили с доктором Маймаевским большой православный крест на кладбище советских воинов в городе Гливице. Там 2500 наших солдат лежат. И вот по его предложению вот эта идея была осуществлена, причем проект нам сделал наш великий русский скульптор Вячеслав Клыков. По его проекту был изготовлен крест на его фабрике в Калуге. И вот в 2006 году уже мы крест отвезли в Гливице, в 2008 году получили разрешение из Министерства культуры из Варшавы, и в 2008 году крест был установлен. Вот, в городе, где началась Вторая мировая война, был установлен православный крест таким образом.
Отец Андрей, ну вы сказали вот про конвейер людей, да, которые выздоравливают. А все-таки не всегда слово «конвейер» как-то ассоциируется с хорошей практикой, особенно если мы говорим про человеческие души, да, тем более какое-то большое количество. Мы привыкли там слышать о том, что хорошее качество работы – это если ты прям уделяешь много внимания одному человеку, да, и это малокомплектное учреждение, а здесь прям стол и конвейер. Благодаря чему это работает?
Я отвечу, да, на этот вопрос. Есть ответ. Вот, с одной стороны, призвание нужно в любом деле. Вот, а во-вторых, профессионализм.
Вот. Раскройте, что это
тогда,
значит?
Тогда это начинает работать. Конечно, там неравнодушные люди работают. Там работают профессионалы своего дела, работают, чтобы помочь людям вырвать их из этого ада, из этой страшной беды. Вот, дать им путевку в жизнь. Ну, вот. А ну, потом мы можем вспомнить с вами вот великий пример вот из нашей страны вот 100 лет тому назад, вот, который был использован. Той же фамилии используется сейчас во всех вот этих центрах профессиональных. Наш великий русский педагог Антон Макаренко, вот, у него тоже вот небольшой коллектив был, а ведь какой результат все-таки. Вот в Санкт-Петербурге давно открыл, можно так сказать, наверное, свой вот такой первый реабилитационный центр по возвращению вот этих несчастных подростков, беспризорников в жизнь. И через его коммуны прошло 3000 воспитанников за короткий промежуток времени. Это уже большое количество детей, 3000, и ни одного рецидивиста. Все стали героями войны и героями труда вот к началу Великой Отечественной войны.
То есть какой-то преемственность его методики, что ли?
Его методика была использована, да, она была использована в мире. Если у нас его опыт был забыт почти на 100 лет, сейчас мы о нем, конечно, вспоминаем, о его опыте, начинаем его использовать, начинаем применять в жизни. А в мире этот опыт был не забыт, его использовали, да, его использовали для реабилитации солдат после Второй мировой войны, потом для людей, страдающих алкоголизмом, потом и зависимых уже, и вот и химически зависимых людей.
А что все-таки было в фамилии вот в этом польском реабилитационном центре, чего вы не увидели, разъезжая по другим центрам в поисках опыта, да? Что вас вот зажгло и вдохновило?
Так методика, программа.
А именно вот, да, эта вот программа Макаренко.
Да, программа Макаренко, да, да. Она только теперь стала называться «Терапевтическое сообщество». Угу. Если говорить на профессиональном языке, вот у всех на слуху 12-шаговая программа реабилитации. Это не то совсем, конечно. Это совсем не то. Вот это американская программа, амбулаторная программа для алкозависимых. Это, конечно, это нам не подходит. Вот в чем
не подходит из-за формы зависимости или из-за нашего менталитета?
Я из-за методов.
Вообще не подходит.
Вообще не то, а все.
Да. Ну и синодальным отделом, да, по борьбе с наркоманиями, да, было принято определенное решение относительно этой программы 12 шагов. Но об этом сейчас не будем говорить. Да. Значит, здесь что происходит в этой программе? Создаются две модели жизни. Первая. У нас, если говорить в нашем центре, большой православной семьи. Большой православной семьи. Человек рождается как бы в этой семье.
Как будто заново рождается.
Как будто заново рождается. И с рождения получает правильное воспитание, то, которое он должен был бы получить, если бы родился, например, ну, в 19 веке, в начале 20 века, в какой-нибудь большой крестьянской семье. Вот где есть хозяин, где есть хозяйка, где есть старшие братья, средние, младшие и так далее. И вот человек получает правильное воспитание в такой семье.
А если он сопротивляется?
И не хочет жить в 19 веке.
Ну, мы не в 19 веке живем. Нет, у нас есть возможность побыть в гостях, пожить в гостях недельки две и принять решение, оставаться в этой семье или не оставаться. И все остаются.
А, то есть, действительно, такая свобода.
Свобода.
Как хочешь. Можешь идти, конечно. А можешь посмотреть и понравится, пожалуйста.
Все на любви и на свободе основано, естественно.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с протоиереем Андреем Лазаревым, руководителем реабилитационного центра для зависимых «Радуга» в Кимрах Тверской епархии. А с вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский. Мы вернемся через минуту.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Вы слушаете программу «Делатели» на Радио Вера. Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский. У нас в гостях протоиерей Андрей Лазарев, руководитель реабилитационного центра «Радуга» в Кимрах Тверской епархии. Отец Андрей, мы начали говорить в первой части программы про те особенности, которые вас особенно, вот особенности особенно, да, поразили в тех, в том центре, в польском.
Который называется «Фамилия».
«Фамилия», который называется «Фамилия», в отличие вот от российских центров. Действительно, вы вдохновились как-то, и мы услышали про замечательный вот этот опыт, который вроде как
который
спустя
сто лет...
Да, вернулся таким кружным путем к нам на российскую землю. Удивительно, конечно. У меня, вот когда я читал того же Макаренко, у меня ощущение возникло, что достаточно все-таки, вот вы сейчас описали, семейная атмосфера, да, у человека есть возможность там, ну, иерархичная, но все-таки такая любовь. У меня сложилось впечатление, что там, конечно, вот в системе Макаренко, там, конечно, любовь, наверное, есть, да, но там она такая достаточно строгая, эта любовь. Вот. У вас, я так понимаю, строгость – это тоже компонент реабилитации, можно так сказать.
Строгость, ну, с любовью строгость. Так, и вторая модель нашей жизни – это небольшое государство, где есть свой президент, где есть свое правительство, где есть своя служба безопасности.
Однако.
Законы.
Естественно, законы, которые принимаются участниками этого...
Парламентом.
Этого государства, да. И вот в этих двух моделях происходит вот становление этой новой личности. Честной, ответственной, способной любить не только себя, но и Бога любить, и людей любить, любить ближних, любить своих родителей, братьев и сестер, любить жизнь. Вот, конечно, это время... Это большой труд, программа, она рассчитана на год, не меньше. То есть сейчас мы видим, что и больше времени нужно, чтобы вернуть человека с того света в прямом смысле. Это связано с современными отравляющими веществами.
Да, они более
гораздо сильнее,
да,
воздействуют, да. И поэтому больше времени необходимо, чтобы помочь человеку. Вернуться с того света, обрести себя, полюбить жизнь, как я сказал, Бога полюбить. Вот у нас все на любви основано.
Вот это, кстати, интересно.
Вернуть ему свободу.
Это очень интересная вообще терапевтическая задача. Помочь человеку полюбить жизнь настолько, чтобы перестать себя убивать. Это очень тяжкий труд, мне кажется. Принято считать, что излечить можно только того, кто хочет лечиться, и что человек должен сам прийти по собственной инициативе. У вас это, в вашей программе также работает этот принцип, что если человек сам, ну, не пришел, его насильно невозможно исцелить?
Конечно, должен быть выбор человека. Как я уже отметил, вот они очень многие опустились до самого дна. Вот, и выбор-то жить или не жить уже стоит перед ними. Вот, и все равно приходят, сомневаются, конечно. остаться, не остаться. Но они видят тех ребят, которые шли впереди них, дошли до определенных этапов вот своей реабилитации, видят выпускников нашего центра, которые к нам постоянно приезжают, общаются с ними. Вот к ним приходит вера. Вера все-таки. Вера в победу, вера в себя, вера в свои силы, вера в Бога. К ним приходит. Они все неверующие к нам приходят, конечно. Кто-то крещен, кто-то даже не крещенный приходит, крестится потом.
Но приходят сами все-таки.
Сами.
Не родственники их приводят там как-то.
Ну, конечно.
Ну, я в смысле, ну, то есть все равно выбор человек должен делать сам.
Выбор должен делать сам, да.
Готов. Да. Зайти. А кто ваши сотрудники? Это же тоже должны быть какие-то, ну, квалифицированные люди, которые знают и умеют, как
мы
помочь.
К открытию нашего центра шли целых 8 лет, с 4-го года по 12-й год. И в 12-м году я тоже уже разочаровался. Опять ничего не получится. Вот идея есть, вот вера есть, вот технологии есть, вот программа есть, но опять ничего не получается. И в 12-м году, когда уже была одержана победа в этой нарковойне, я думал, что все, пора уже как-то успокоиться и все, заниматься только своим делом, служить Богу, людям, церкви, все. Но в 12-м году вот опять каким-то чудом вот меня назначают настоятелем храма и директором несуществующего центра. Вот, конечно, я очень благодарен владыке Мефодию,
вот, который... Руководитель координационного центра, да, по противодействию,
да, наркомании. Конечно, он помог, да, конечно, он помог тогда. Угу. Поверил, поддержал. Угу. Очень благодарен ему.
И центр открыли физически прямо при храме.
Да, прямо при храме.
Я был в центре города. Да, он буквально находится рядом с собором. Деревянный такой домик, да. Очень уютный. Мы как-то пресс-тур туда привозили журналистов из Москвы лет 10, по-моему, назад, да, отец Андрей, примерно так это было. Меня тогда поразила вот эта атмосфера камерности. Угу. И домашний такой уют вот у вас.
А сколько человек?
Вот, да, я на вопрос-то не ответил.
Да.
И вот 8 лет мы шли к этому, к 12-му году, но за 8 лет удалось подготовить кадры. То, о чем вы спрашиваете как раз. 8 лет я искал неравнодушных людей, психологов, которые бы были готовы работать в будущем центре. И отправлял их к доктору Маевскому на обучение.
Вот
и
это
все,
да,
наши коллеги таким образом проходили обучение в центре «Фамилия», и мы все, получается, вышли из этого центра, поэтому...
И все единомышленники.
Все единомышленники, да, все с верой, все знали, что и как нужно делать.
А вот что касается самих подопечных, тех, кто нуждался в помощи, кто приходил к вам первые... Эти люди, вы их помните, они боялись, все-таки центр только появился. Как это происходило? Как они пришли в центр, который еще не работал, и вот вдруг появился?
Вот о нашем желании открыть центр помощи узнали очень многие. Вот за эти годы, все-таки 12 лет прошло, вот знали, что есть желание открыть центр. Вот очень многие знали. И с той стороны, и с другой, как говорится. И когда вот этот сон открылся, ну, как-то сразу поверили люди, поверили. Поверили.
У вас уже был опыт борьбы с наркобизнесом, вам,
да,
доверяли.
Вам сложно было не поверить.
Доверяли, да. Вот. Ну, а потом, когда я рассказывал то, что я сам видел, вот, собственными глазами, то, что, да, я испытал на себе, будучи в учебной программе в центре «Фамилия». Вот. Удалось передавать вот эту веру в успех. Как я уже сказал, наше безнадежное дело. Удавалось.
Сколько сейчас человек, ну, постоянно проходит реабилитацию в центре?
Сейчас мест нет, у нас 30. Все.
И стоит какой-то лист ожидания есть у вас?
Да, да. Мы просим подождать. Вот у нас чем? Вот еще уникальная программа. То, что у нас в центре проходит реабилитация и мужчин, и женщин одновременно. Мы их не разделяем. Они вместе проходят реабилитацию у нас. Естественно, что девушки живут в своих комнатах. Вот так на третьем этаже, если так можно выразиться, вот нашего этого деревянного домика, а ребята на втором тоже живут. А так все вместе.
Ну, это очень редкая практика. По-моему, да. В России вы единственный такой центр, да, и, по-моему, больше церковных центров, а их все-таки больше 50 или даже уже близко к 60 центров основного периода реабилитации, такого, по-моему, не было нигде. Только у вас вот единственный такой, где сочетается. Есть у отца Сергия Белькова, да, в Ленинградской области, там и женский, и мужской, но они в разных местах находятся. Да. У вас это никогда не вызывало каких-то проблем, может быть, все-таки мужчины, женщины, тем более, если вы говорите, они не очень воцерковленные, не очень, скажем так, привыкшие, может быть, к каким-то хорошим манерам, да, потому что компании-то разные, в которых они оказывались. Проблем не возникало?
Возникали проблемы, конечно, возникали. И будут возникать разные проблемы. Ну, это наша работа все-таки, это наше служение такое.
А какие
мы,
есть?
Мы видели, что в фамилии это получается.
А, там тоже вот такой
конечно,
же принцип,
конечно, да? Конечно.
А какие вот есть проблемы, которым могут помочь наши слушатели сейчас, например? Ну, вот с помощью своих пожертвований, может быть, мы им расскажем конкретно, на какие дела они могут пойти, эти средства? Не стесняйтесь, отче. Посылайте запрос в эфир.
Знаете, мы самодостаточны, честно говоря, и можно помогать каким-нибудь детским приютам, многодетным матерям, я считаю, нужно помогать. А нам президент очень помогает наш.
Президентские гранты вы имеете?
Да, мы постоянно выигрываем президентские гранты. Мы очень благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Потому что эти гранты есть, и то, что есть возможность получить и использовать в нашей работе. И если говорить честно, то мы считаем, что нашим воспитанникам должны помогать их родственники. Они вносят пожертвования на питание наших воспитанников, а проживание и лечение в программе, то есть реабилитацию, это вот мы предоставляем с нашей стороны.
А я правильно понимаю, что нету какого-то фиксированного времени нахождения людей в программе, да? Как бы зависит от человека. Или все равно есть какой-то регламент?
Год и два года, три месяца сейчас мы в среднем. Кто-то дольше остается, кто-то немножечко быстрее заканчивает программу. Мы сейчас получили благословение от нашего священначалия, от владыки Амвросия, на новое дело. Вот здесь помощь нам была бы нужна, конечно, на реабилитацию участников СВО.
По той же программе,
по Макаренко. По той же программе, да.
И вот психологическая,
у нас, да? И вот у нас есть, да, у нас есть недостроенное здание рядом, напротив вот этого центра нашего, напротив этого центра. Мы его почти восстановили уже. Это здание, бывший богадельни, большое здание, двухэтажное. Вот нам его нужно достроить, это здание. Вот здесь помощь нужна.
И я так понимаю, что контакты можно найти на сайте radugo.defisrehab.ru,
да,
на этом сайте,
да.
Там все можно узнать.
Да.
Вот вы немножко упомянули, сказали о том, что более ужасные такие страшные последствия имеют современные виды наркотиков. Даже хуже, чем героин, они сказываются на здоровье человека. А вот я так понимаю, что нас слушают в том числе и мамы, и бабушки своих маленьких детей. И, может быть, им тоже стоит о чем-то знать, что, может быть каким-то сигналом, какому-то беспокойству или тревоге. И вообще, что делать, если мы увидели какие-то такие проявления со стороны молодого человека в эту сторону? Какие вы можете дать советы? Что вообще?
Ну, как вообще, что, как понять, что это именно эти проявления?
Да, может быть, он просто стал
веселый.
Задумчив. Или, да, веселый.
Да, это сложный вопрос. В семье обычно замечают через год, через полтора, через два.
Когда уже поздно,
когда,
да?
Когда уже бывает поздно, да. Вот. Это серьезная проблема вовремя. Нужно правильно воспитывать своего ребенка, чтобы ребенок рос в благополучной семье, где есть отец, где есть мать, где есть братья и сестры. Вот и совет какой можно дать: рожайте больше детей.
Неожиданно.
Чтобы дети получали правильное воспитание в большой семье.
А, в смысле, когда большая семья, да?
Тогда ребенок получает правильное воспитание. А когда ребенок один, в семье или двое, или даже трое, вырастает некий кумирчик, который эгоист, который начинает потреблять все на своем пути, а потом начинает употреблять различные вещества.
А чем вот эти современные средства, которые вызывают зависимость, так опасны? Вот вы говорите, что типа год человек этим занимается, и уже бывает поздно. Насколько я знаю, на героине люди там десятилетиями могут сидеть.
Ну, об этом лучше нам не говорить. Вот. О современных, если...
Да.
Да, это так называемые соли, если обобщенно. Там несколько месяцев, да, и... Вот происходит.
Необратимая деградация?
Необратимая, да. Расстройство, психическое расстройство происходит.
И разрушение организма, да?
Да, сознание человека, сознание. Как правило, второй диагноз – шизофрения.
О, Боже.
Начинается, да, через 3-4 месяца. Шизофрения, там голоса, все, да.
И сделать уже очень страшно. Сложно что-то с ним.
Очень,
да?
Сложно, да. Вот, очень сложно. И... Уже без медицинской помощи здесь не обойтись, и мы уже без медицинской помощи не обходимся. Вот мы сотрудничаем с наркологическими больницами, с Тверской, с Ярославской, с нашим отделением в городе Кимра, с врачами. Вот направляем на консультации к ним наших воспитанников. Вот, ну, вот они проходят обследование, диагностику, назначаются лекарства определенные. И вот они, да, эти лекарства, да.
А ваши
принимают какое-то время.
А ваши воспитанники, они, кстати, ну, местные, они жители Кимра, или, ну, кажется, да, Кимры такую мощную прививку получили после всей этой истории с разгоном наркокартеля. Может быть, в самом городе уже все благополучно, и приезжают люди из других регионов, да?
Ну, мы местных сразу не брали.
А.
Да, потому что это, да, противоречит нашей программе. Мы берем ребят издалека, только издалека.
Чтобы отчасти их из той среды, да, еще, да, изъять?
Да, у нас даже с разных концов света воспитанники из Америки, из Казахстана, из Литвы, из Латвии, из Казахстана, да, я бы сказал, с Сахалина.
Вот это концы
какие. С Камчатки, да. Ну, с Москвы, да, Москва, Тверская область, да.
А средний возраст какой?
Средний возраст. Я лучше скажу крайний. От 18 до 55 лет. Вот. Так. Младше брать мы уже не можем. То есть по закону подростков мы не можем брать. Да и с подростками там, конечно, своя программа нужна. Там свои особенности. Вот. Но у нас не только наркозависимые. Мы берем с проблем алкоголя тоже. Те, кто постарше, это в основном.
А мужчины и женщины поровну или есть какой-то?
Нет, мужчин, конечно, больше, женщин меньше, да. С женщинами работать сложнее.
Да, считается, что именно женские зависимости вообще не излечимы.
Самые такие тяжелые, да?
Сложно, да. Сложно.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера».
Если у вас есть желание поддержать работу центра «Радуга» в Тверской епархии в городе Кимры, который возглавляет отец Андрей, это можно сделать на сайте radugadefisrehab.ru. Расскажите те истории, которые вот вас вдохновляют из вашего опыта, про тех людей, вот, кому удалось помочь, может быть, даже вы не верили, что удастся.
Вот есть такие примеры. Вот, ну, знаете, я боюсь сейчас приводить такие примеры, как бы это ни было, знаете, вот некой рекламой, что ли. что человек вот погибал там, да, вот употреблял всю жизнь, а потом вдруг стал свободным человеком. Лучше знать о химической зависимости и говорить, что это неизлечимая болезнь. Неизлечимая, что это смертельная болезнь.
То есть это мы лучше говорим так. Скорее, что люди в ремиссии находятся, да, но это, риск рецидива...
Это исключение. То, что у нас, это исключение из правил, mm-hmm. конечно. Это исключение. Это тем, кому Бог дал возможность какого-то второго рождения, почему-то, по каким-то причинам. Бог доверил вторую жизнь, позволив вырваться из этого ада, из этой пропасти. Это исключение, это чудо, конечно. И наша работа – это штучная работа. Это нельзя как-то обобщать или ставить какой-то пример. Вот.
Ну, тогда обидно получается. Вот кому-то штучная работа доступна, а вы не планируете как-то этот опыт распространять дальше по всей России?
Нет, а всем остальным мы скажем, что было бы желание.
Да?
Было бы желание,
да. То есть к вам можно приехать,
можно
пройти какое-то обучение?
Да. Мы никому не отказывали никогда. Мы берем всех. И мы посчитали, вот за 10 лет нашей работы к нам обратилось примерно 1400 человек. 1400 зависимых людей.
Прошли курс, да?
Не прошли курс, а они приехали к нам в центр. Они находились какое-то время. Они получали от нас внимание, помощь, любовь, поддержку. Но только десятая, наверное, часть осталась в программе. Остальные
уехали.
Уехали.
Это нормальный процент? Хороший? Такой же в Польше или больше, меньше?
Не, там, знаете, там они вот по-другому работают. У них есть некая подготовительная амбулаторная работа.
А, вот как.
Да. Там нет такого, что вот, знаете, поехал, посмотрел, ушел. Там нет такого. Но, к сожалению, мы принимаем всех, мы не отказываем никому. Мы берем всех, и вот, пожалуйста, поживи, посмотри, понравится, значит, оставайся. Конечно, это очень тяжело, это очень трудно. Это работа на износ для нас, потому что каждому нужно время, любовь, терпение, силы, вот, которые мы бы могли бы уделить тем, кто готов, тех, кто в программе. Вот, ну, в этом и есть смысл нашего служения.
Но я говорила даже не столько о ваших подопечных, сколько об обмене опытом с теми, кто, может быть, хотел бы какие-то подобного рода рехабы открыть где-то еще в России. К вам можно приехать, вот как вы ездили?
Наши двери открыты.
Учиться.
Для всех, и об этом знают, и в нашем синодальном отделе знают, и наш центр должен был стать ресурсным центром подготовки кадров. Мы готовы, и у нас были коллеги вот, из других центров, и из центра «Остров» в Ессентуках, к нам постоянно приезжают вот, на обучение, из центра «Воскресенья», здесь в Московской области тоже у нас были коллеги, и, пожалуйста, могут приезжать и перенимать этот опыт.
Вот вы сказали о том, что когда начинали этот путь, вы в Екатеринбурге знакомились с опытом Евгения Ройзмана. А его фонд «Город без наркотиков» славится тем, в том числе, тем, что достаточно насильственными методами забирали сотрудники этого фонда наркозависимых по просьбе родителей и дальше уже там пытались их как-то с ними работать. У вас совсем другой подход. Вас, но при этом я знаю, что в том же Екатеринбурге и достаточно многие люди относятся к подходу Евгения Ройзмана хорошо и считают, что это норма, даже вот такое поведение. Поясните свою позицию.
Тем более, да. Вроде как есть даже какой-то эффект.
Ну, насчет эффекта не знаю, может быть, я не знаю. Вот свою позицию поясните, как относиться к вот этим методам насильственным?
Я сейчас вам секрет открою. А там тоже по собственному желанию. Да, когда я зашел к ним в центр, тогда, ну, почти 20 лет тому назад, большие помещения, двухъярусные койки стоят. Вот, по подхожу там, поближе, человек 40 в этом помещении, пристегнуты наручниками.
Ой-ой-ой.
Вот, а мне руководитель говорит: так, батюшка, они сами пристегнулись. Не верите, идите, спросите сами у них. Вот шум был, да. И я подхожу к первому, вот, к этому молодому человеку. Да, батюшка, я сам, мы все сами здесь пристегнулись. На 40 дней, на хлебе и воде. Вот так вот и лежим. И мне руководитель говорит: за 2 года ни разу никому скорую помощь не вызывали. Все сами вот так вот, вот вам, говорит, ломки, вот он.
Ну что, постом и молитвой?
Постой и молитвой,
ну, слушайте,
да.
Ну, это же
он
вообще...
достает книгу из-за головы, говорит: вот, батюшка, Новый Завет прочитал. Конечно, тяжело было, 2 недели не спал, но через 2 недели стал спать. А знаете, говорит, как это ценишь, когда сам вот через это все проходишь, без медицинской помощи, без каких-то там уговоров особых. Вот пришел, говорит, все, я готов, давайте. И меня тогда это очень поразило, что они сами. Насильно Ройзман никого не...
Так вроде как
не
из дома, там эти есть истории, когда приезжают.
Другое, это не там, другое дело, что... Сейчас действительно у нас создано много таких платных центров, таких платных услуг. Оказывается, когда несчастные родители готовы заплатить большие деньги, чтобы за их сыном или за их дочерью приехали люди и посадили в машину их больное чадо и увезли в определенное место, и там держали.
С глаз долой.
Столько времени, сколько у них будет возможность платить за этого несчастного. Ну, это, знаете, это, если правильно сказать, это платные тюрьмы, которые были созданы вот этими тоже больными людьми в свое время, закончив подобные программы. Вот. Для этих людей это просто бизнес зарабатывания денег на том, что они насильно удерживают больных людей в таких закрытых домах, в таких закрытых центрах, как они сами называют, угу. Это ударение, вот так они
центрах.
Сами.
Центрах.
Центрах, в таких центрах, да. Это криминал, конечно, и поэтому, конечно, это не должно быть. Должно быть. Это противозаконно. Вот. Поэтому нам что делать? Нужно принимать законы. Вот, о реабилитации, под которой было бы финансирование, программа обучения сотрудников, как во всем мире это делается. Выделяются средства на лечение государством. Вот, дается возможность в суде сделать выбор или отправляться в места не столь отдаленные, или отправляться на лечение, на реабилитацию. Во всем мире есть эта возможность в суде. Дело не разваливается, как у нас до суда там, на первых этапах, или даже в суде, как у нас это было в Химрах. До суда доводится, потом судья предлагает, или туда, или сюда выбирай. Конечно, большинство больных людей выбирают новую жизнь, выбирают лечение, выбирают ли реабилитацию. У нас этого, к сожалению, нет пока.
Но будем надеяться, что появится. Отец Андрей, я вот хотел узнать у вас. Вы говорили, что вы 2 раза разочаровывались, когда начинали свое дело. Первый раз, когда только первые шаги делали. Второй раз, когда уже вроде как прошли обучение, но все равно не знали, что делать. Сейчас, уже оглядываясь на этот опыт, у вас вот этого разочарования уже нет? Вы уже как-то живете с мыслью другой? Какая это мысль?
Я в данный момент самый счастливый человек на свете. Все мои мечты сбылись. Все. Я занимаюсь любимым делом. Понимаете? Вот я самый счастливый человек на свете. И своим счастьем хотел поделиться вот с теми, кто к нам приходит. В храм, в центр. Вот что я могу сказать.
Спасибо большое, что пришли к нам в эфир со своим счастьем и с нами тоже немножко поделились.
Спасибо большое.
Спасибо, что пригласили. Спасибо огромное.
Это была программа «Делатели». С вами были Тута Ларсен.
И Василий Рулинский.
И у нас в гостях был отец Андрей Лазарев, руководитель реабилитационного центра «Радуга» в Кимрах Тверской епархии. Если у вас есть желание поддержать работу центра, либо вы хотите направить и предложить своему знакомому человеку, либо сами самостоятельно приехать, если у вас есть проблемы с зависимостью, в центр, это можно сделать, зайдя на сайт radoga-rehab.ru. Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо огромное. Спасибо.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».